Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах, от Боливии до Турции. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Турцию после крайне напряженного голосования 14 мая ждет второй тур президентских выборов 28 мая. Эти выборы, безусловно, стали важнейшими за десятилетие. После того, как действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган не смог набрать 50% голосов, необходимых ему для победы уже в первом туре, теперь у него есть еще полторы недели, чтобы убедить турецких избирателей, что он должен остаться главой государства. Если же победит его главный соперник Кемаль Кылычдароглу, лидер объединенной так называемой шестипартийной оппозиции, то это может радикально изменить политический ландшафт Турции. А также поражение Эрдогана, как считают многие эксперты, вызовет некоторое облегчение на Западе и тревогу в Москве. Но, впрочем, насколько оправдана такая оценка? Именно обо всем этом и пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти в новом канале в YouTube. Радио Свобода Лайв. Ярослав, давайте вообще мы напомним всем коротко, почему во всем мире следят за исходом выборов в Турции с таким вниманием. Отчего эти выборы настолько важны не только для турок?
Для этого достаточно посмотреть на карту мира и вспомнить, где находится Турция. Турция является мостом между Европой и Ближним Востоком и составляет значительную часть Черноморского региона, вокруг которого расположена также Россия, Украина. Дальше, наверное, даже и перечислять не надо. Все сразу становится в нынешнем контексте ясно. Турция очень важная страна, 85 миллионов населения. В общем, Турция – это страна, за которой нужно следить и пристально.
Но таких перешейков-то в мире немало. Ну, допустим, Панама, она тоже перешейк между Северной и Южной Америкой, но за выборами в Панаме мы особо так уж не следим. Ну, может быть, я слежу, но большинство экспертов, аналитиков и политологов мира нет. Дело-то в том, что Турция именно при Эрдогане за последние 20 лет его правления, пока он так или иначе находится у власти, она действительно стала одной из ведущих держав мира. Она проводит очень активную внешнюю политику. Ее экономика вошла в двадцатку самых крупных экономик мира. Турецкие войска, так или иначе-то, присутствуют во очень многих государствах. От Ливии до Азербайджана, где есть турецкие военные советники. Весь Ближний Восток, Центральная Азия, вот это объединение тюркских государств и пантюркизм Эрдогана, который он считает одним из главных векторов собственной внешней политики. Это все, и та же вами упомянутая турецко-украинская, вот эта российская зерновая сделка, вот это все привлекает внимание к Турции как действительно огромному, мощному, важному игроку на мировой политической арене.
Может быть, не все знают, что турецкая армия по численности вторая в НАТО после американской. По вооружению она, в общем, тоже вполне достойно и солидно выглядит. Турки закупают оружие у кого только придется. Поэтому был и до сих пор не разрешен скандал вокруг закупки ими ракетных установок С-400 у России, в результате чего США отказали Турции в покупке их новейших истребителей. Но само по себе это говорит о том, что турецкая армия представляет собой весьма внушительную силу.
Да, турецкие военные базы, например, присутствует и в Ливии, и в Джибути, и в Катаре. Это много говорит о военно-политическом потенциале государства.
И чтобы перейти непосредственно к теме нашей беседы, насколько я понимаю, этот военно-политический потенциал очень сильно развился в последние 20 лет, которые как раз и связаны с именем нынешнего президента Эрдогана, и в плохом, и в хорошем смысле.
Кто такие, собственно говоря, Реджеп Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу? Какие силы они представляют? Вот насколько идеологически и политико-экономически противоположны их программы? 69-летний Эрдоган сформировал так называемый Народный альянс, куда входят его мощная консервативная исламистская партия справедливости и развития ПСР, сокращенно, и его главные союзники, это откровенно праворадикальная пантюркистская партия националистического движения, ПНД. А 74-летний Кылычдароглу, человек, конечно, тоже еще более немолодой, чем Эрдоган, это лидер так называемого шестипартийного оппозиционного национального альянса. Это, во-первых, центристы из его Республиканской народной партии, РНП сокращенно, такие светские националисты из хорошей партии, для кого-то забавное название, но она действительно так называется и привлекает очень много избирателей в Турции. Хорошая партия. Ну и есть партии поменьше, 4 штуки, они самые разные, консервативные, либеральные.
20 с лишним лет, которые Эрдоган правит Турцией в ранге то президента, то премьер-министра, при нем менялась конституция, Турция из парламентской республики стала президентской. Это, конечно, эпоха, и за это время как именно Реджеп Эрдоган изменил свою страну? Я напомню, что в 2002 году Реджеп Эрдоган впервые пришел к власти и сформировал правительство Турции.
А до этого был мэром Стамбула, что тоже один из важнейших фактически постов в этом государстве. Турция при Эрдогане стала гораздо более религиозной в массе своей, что достаточно интересно, если вспомнить заветы основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка, который всячески выступал за секуляризацию весь 20 век. Нельзя было Турцию причислить к таким откровенным консервативным исламским в целом, если смотреть на структуру общества, странам. Сейчас становится, хотя не стало до конца. При Эрдогане очень сильно развилась инфраструктура, и это главная его заслуга, и постоянно об этом говорят его сторонники. Действительно стало много больниц, куда могут достаточно задешево или бесплатно попасть простые люди. Отлично работают дороги, аэропорты, автобусы ходят по расписанию относительно. Люди могут легко взять кредит в банке, люди очень стали чувствовать какую-то свою экономическую независимость. Но все это, знаете, было до самых недавних пор, пока Эрдоган, что называется, не начал чудить в последние годы. И турецкая экономика столкнулась по его же, на мой взгляд, вине, с огромными структурными системными проблемами, настолько же, насколько в предыдущие годы турецкая экономика расцвела, опять-таки, при правлении Эрдогана. Вообще говорят, что не Эрдоган был главным архитектором вот этого турецкого экономического чуда, а есть такой великий, не побоюсь этого слова, экономист, заслуженный во всем мире, его зовут Али Бабаджан. Вот до какого-то момента он был советником экономическим Эрдогана, и в Турции все шло хорошо. А потом Эрдоган по каким-то своим личным причинам от него избавился, и Турцию стал сотрясать экономический кризис. Турция очень сильно погрязла в коррупции, в непотизме, в семейственности. К тому же в Турции стала бешеными темпами развиваться инфляция. В прошлом октябре, например, потребительская инфляция составила, чтобы конкретные цифры привести, 80%, а сейчас в апреле, последнем месяце перед выборами, всего 20% в месяц, это преподносилось как достижение. Причем особенно сильно цены просто космически взлетели на такие вещи, как овощи и фрукты. Поэтому турецкая оппозиция, которая критикует Эрдогана, она, например, символом вот этого противостояния и символом провала экономической политики Эрдогана сделала визуальным символом простую луковицу. Вот эту луковицу очень много где можно заметить на предвыборных плакатах, на картинках и так далее.
При этом Эрдогана очень легко критиковать за его экономическую политику, потому что она действительно крайне странная. Известно, что он очень жестко выступает против повышения процентных ставок по кредитам. Никто не может понять из людей, более-менее разбирающихся в экономике, почему это так. То ли на это накладывают отпечаток его исламские убеждения, потому что исламская религия...
Деньги в рост давать нельзя.
На ростовщичество, да, смотрит с неприязнью. В ситуации, когда любой, даже не очень грамотный экономист скажет... Вот сейчас надо поднимать ставки, потому что только это может стабилизировать экономику. Эрдоган настаивает на том, что этого делать ни в коем случае нельзя. Ну и экономика летит туда, куда вы только что описали. Он вообще очень о многих вещах говорит с пеной у рта. Это ему приносило на самом деле и политический успех в начале его карьеры. Это харизматический лидер, вне всякого сомнения. И вот когда вы упомянули о том, что Турция стала более исламской, там произошло качание маятника. Естественно, во времена светских правительств все происходило по заветам Ататюрка. И ислам был несколько в загоне, но он оставался по-прежнему религией значительного большинства турок, живущих в провинции, в первую очередь. Не очень образованных, не очень успешных. И вот энергию этих людей Эрдоган как бы использовал. И на их недовольстве он когда-то пришел во власть и дал этим людям то, чего они хотели. Более консервативные ценности, большую роль религии в обществе и так далее. А сейчас, как наблюдатели говорят, маятник идет в другую сторону, и уже молодежь, которая устала от 20 лет вот такого развития в консервативную сторону, наоборот, опять начинает прислушиваться к тому, что Эрдоган критикует как упадочные либеральные западные ценности.
Эрдоган, безусловно, один из самых ярких ораторов среди политических лидеров, лидеров государств нашего времени. На фоне очень многих таких сереньких, совершенно застегнутых на все пуговицы чиновников в Европе больше всего таких. Эрдоган, например, часами может заводить толпу и читает по памяти стихи, подходящие к месту, и вовремя чувствует настроение толпы и что сказать. Но вы знаете, кроме религии, есть же еще очень важный фактор, который привлекает к нему людей, как всегда и как везде. Это деньги. На одних ярких речах и на одной религии далеко не уедешь. В Турции есть так называемые города внутреннего развития. Мы знаем Стамбул, мы знаем Анкару, ну, допустим, Измир. Но есть же и старинные большие города внутри, от побережья. Ну, Бурса, например. Или Конья, древний Иконий. И вот там при Эрдогане развилась своя буржуазия, развился свой достаточно мощный средний класс, так называемая анатолийская буржуазия. Анатолия — это огромная та самая азиатская часть Турции, которая очень хорошо живет на государственных заказах, на кредитах, на вот этих связях. И поэтому Эрдогана, я хочу сказать, что поддерживают не, образно говоря, какие-то бабушки в платках и там деревенские дедушки, которые каждую пятницу уходят в мечеть, но и вполне себе городские жители, выглядящие по-европейски, в галстуках.
Есть феномен эрдогановской миграции. Очень многие разбогатевшие люди из провинции переселялись в крупные города, в тот же Стамбул. Эти города разрастаются, там возникли целые кварталы жилых домов. О качестве этих домов тоже можно говорить отдельно, потому что катастрофическое землетрясение на юго-востоке Турции многое показало, потому что эти дома часто складывались как карточные домики. Но это другой вопрос. Структура населения Турции и с имущественной точки зрения тоже сильно изменилась при Эрдогане за счет возникновения вот этого слоя новой, консервативно настроенной, марксистским языком выражаясь, мелкой и средней буржуазии. Это его опора в том числе.
А вот в первую очередь, кто его противники, это в массе своей, ну не в подавляющей, конечно, но в процентном отношении однозначно большинство. Турецкая молодежь, о которой вы спросили. Тут еще интересно то, что молодежь турецкая, которая живет в Европе, допустим, за границей, она фанатично предана Эрдогану по причинам, о которых мы немало писали и говорили раньше, почему исламизируется именно вообще молодежь из мусульманских стран, в западных странах, по-прежнему живущие где-то там, ну, в таких обособленных гетто, в Брюсселе, Париже, Берлине и так далее. Родители их вроде такие светские приехали в Европу за европейской жизнью, а молодежь, наоборот, вся в хиджабах, 5 раз в день совершает намаз, и поэтому Эрдоган для них, конечно, кумир. Внутри же Турции юноши, девушки, они как-то нацелены на европейские, в первую очередь, культурные ценности. Они все поколения ТикТока, социальных сетей, Инстаграма, интернета, они хотят вечеринок, они хотят там выпивать, ночных клубов. В конце концов, девушки хотят в купальниках быть на пляжах. И поэтому Эрдоган для них это совершеннейший динозавр, это старик, который ничего ни в чем не понимает, не знает, где там кнопка у Ютьюба. И вот эти его речи насчет Аллаха, насчет шариата, насчет традиционных семейных ценностей, но они им кажутся совершенно чудовищными. И масса была демонстраций, о которых я позже, может быть, упомяну, которые были вызваны именно социокультурными причинами, а не тем, что там инфляция или ипотеку юноша или девушка не могут взять.
Вы сказали о европейских турках. Была известная история несколько лет назад, когда знаменитый немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озиль приехал в Турцию, был принят Эрдоганом, сфотографировался с ним и назвал его моим президентом. При этом Месут Озиль был игроком сборной Германии, он гражданин Германии, и, конечно, в Германии это вызвало, мягко говоря, недоумение. Это отражает то, о чем вы сказали, эту популярность Эрдогана, большую его популярность у заграничных турок, чем у турок в самой Турции.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о грядущем втором туре президентских выборов в Турции и о том, почему их исход настолько важен, может быть, для всего мира, а не только для самих жителей Турции. Я неоднократно писал об Эрдогане, и вот знаете, одну статью я начал так. Конституцию переписать, протесты жестоко разогнать, генералов и офицеров приручить и послать воевать подальше от столицы, оппозиционеров рассадить по тюрьмам, объявить о собственной помпезной программе покорения космоса или о рытье исторического гигантского канала между Черным и Средиземным морями, при этом простой люд рукоплещет национальному лидеру, забыв про инфляцию, рост цен, репрессии, кризис, массу внутренних проблем. Вот кто может так цепляться за власть, о каком правителе и о каком государстве идет речь? Вы угадали правильно, это Турция. Ну, вот так юмористически я немного начал, но ведь это правда. Конституцию он под себя переписал, правит 20 лет. Переворот очень подозрительный. Я знаю, что вы со мной, может быть, не согласитесь, в 2016 году военный переворот подавил жестоко, но все говорят, что это был переворот настолько неумелый, комичный, дурацкий, что есть подозрение, что сам он его и организовал, чтобы окончательно избавиться от оппозиционеров в армии. Честно говоря, нет никаких доказательств, если бы они были, давно бы выплыли на свет, но разговоры такие в турецком обществе идут. Но в конце зимы, весной 2021 года, то есть чуть больше 2 лет назад, были очередные, а ведь Турцию эти митинги десятилетия с момента прихода Эрдогана к власти сотрясают, были массовые митинги именно молодежи и студентов, очень грубо подавленные полицией и спецслужбами, практически как на Болотной в свое время в Москве. Сам Эрдоган назвал этих демонстрантов террористами, задержали тогда более 500 человек. Чем они были возмущены? Они были возмущены назначением новым ректором Стамбульского Босфорского университета, такого человека по имени Мелих Булу, активиста вот той самой эрдогановской партии ПСР, человека из его ближайшего окружения, а до, собственно говоря, событий июля 2016 года, когда вот эта неудачная попытка переворота произошла, все ректоры турецких вузов традиционно избирались просто путем голосования среди студентов, профессоров.
Давайте поставим вообще правление Эрдогана немножко в исторический контекст. Я готов с вами, естественно, согласиться в том, что Эрдоган, скажем так, не демократ в европейском смысле слова и не либерал уж вовсе. А с другой стороны, до конца 90-х годов демократия в Турции тоже была в больших-больших кавычках, потому что со времен Ататюрка важным политическим фактором жизни Турецкой Республики являлась армия, которая несколько раз грубо вмешивалась в политические процессы, как только к власти, по ее мнению, приходили партии, которые нарушают заветы кемализма. То есть, в первую очередь, верность вот этой секулярной реформистской линии, жесткой при этом авторитарной, которую Кемаль Ататюрк в свое время избрал для развития своей страны. Перевороты происходили, ну, как по часам, там даже с круглыми датами. Один в 60-м году, другой в 70-м, а третий, кажется, в 80-м. Такая демократия, демократия в кавычках с армией за спиной, она как раз при Эрдогане сломалась. И что там было в 16-м году, конечно, это требует большого и глубокого расследования. Может быть, он это действительно инсценировал. Но если даже инсценировал, то это только подтверждает тот факт, что политическая роль армии при Эрдогане резко снизилась. Что говорит о его большом умении как политика? Это было непросто сделать. И, с другой стороны, он же не заменил эту полудемократию с военными за спиной, реальной демократией, а заменил ее вот такой вот хромой демократией с собственными очень ясными и жесткими авторитарными тенденциями. То есть Турция в результате сейчас борется, насколько я понимаю, за возвращение к реальной демократии, с реальными гражданскими свободами. Давайте обратим внимание все-таки на соперника. Кемаль Кылычдароглу, пожилой, как мы уже сказали, человек с богатым политическим опытом за спиной. Что он собой представляет и почему именно он? Потому что о нем пишут, что он, противоположность Эрдогану, он не харизматичен. Он такой мирный, спокойный дедушка. Почему именно он объединил турецкую оппозицию и, в общем, показал уже очень неплохой результат в первом туре выборов?
А вот именно потому, что у него внешность и харизма дедушки-бухгалтера. И, как ни странно, обычно для политика-то это минус. Это стало плюсом. Он объединил вокруг себя партии силы, которые вроде бы даже несочетаемые. В его окружении есть вся студенческая городская молодежь. Радикальные вполне себе исламисты-националисты. Меньшинство. Курды или, например, алевиты. Что немаловажно, алевиты — это 5% населения Турции, это такая шиитская ветвь ислама. Так Кемаль Кылыч Дараглу, он сам алевит, и это играет ему на руку. А все, кто говорят, почему он, а почему не Эрдоган, устали мы от непредсказуемого, слишком яростного во всем, начиная от речей и кончая внутренней и внешней политикой, непоследовательного, авторитарного лидера. А давайте-ка нами теперь будет управлять вполне себе европейски ориентированный, демократически такого конторского вида, но с большим политическим опытом, как вы заметили, старичок, который произносит спокойные, но очень умные и, надо сказать, довольно-таки радикальные вещи. Потому что, например, Кылыч Дараглу постоянно говорит, что мы развернем внешнюю политику Турции на 180 градусов. Мы вернемся к переговорам с Европейским Союзом о том, чтобы Турция в перспективе вообще стала членом ЕС. Я буду вести сбалансированную и ровную политику в отношении всех наших соседей, ближних и дальних. Но в первую очередь я налажу крепкие дружественные отношения с США. Я не буду ссориться с Россией, говорит Кылыч Дараглу в случае победы, но продолжу поддерживать Украину. Я буду развивать вот это объединение тюркских государств, интересы Турции лежат далеко на востоке, то есть в Центральной Азии, вплоть до Китая. При этом я приглашу Али Бабаджана обратно, я найму лучших экономистов, мы будем вытягивать Турцию из этого глубокого экономического кризиса, и самое главное, это нравится всегда всем, я буду бороться с коррупцией Эрдогана. То есть он не говорит с коррупцией, не просто с Эрдоганом, это у него словосочетание, в связке идет. Вот этот непотизм, вот эти связи, вот эти бесконечные братья-кумовья и троюродные племянники на постах директоров банков или строительных корпораций с государственным капиталом, вот это я все хочу ликвидировать. Соответственно, так он и набрал свой электорат.
При этом он достаточно умно, насколько я слышал, строит эти заявления. Например, в отношении семьи Байрактар, из которой наиболее известен зять Эрдогана, это влиятельная, очень богатая семья. Они действительно сделали очень много, развернули свой бизнес. И фамилия Байрактар в первую очередь ассоциируется с производимыми заводами этой фирмы, дронами, которые Турция продает Украине. Так вот, в адрес этой семьи Кылыч Дараглу, не называя напрямую, но совершенно в ясном контексте, дал понять, что люди, у которых есть заслуги перед Турцией, но в то же время они находятся в лагере действующего президента, им бояться совершенно нечего. И другой момент связан с тем, что в ходе предвыборной кампании Кылыч Дараглу успел жестко высказаться в Твиттере в отношении России. Он обвинил Россию де-факто во вмешательстве в предвыборную кампанию. Там был твит, который был на двух языках, турецком и русском. «Дорогие русские друзья», начинался этот твит, «не надо вмешиваться в кампанию, не нужно делать ставку на кого-то одного, если вы хотите продолжать добрососедские отношения». То есть этот милый дедушка умеет показывать зубы.
Как в любом политике, плюсы и минусы, хорошее и плохое. Раз мы поругали Эрдогана, могу поругать немного и Кемаля Кылыч Дараглу. Он привлек еще голоса тем, что пообещал изгнать, выбросить, избавиться, отправить обратно или переправить в Европу сирийских беженцев, которых в Турции из-за более чем 10 лет войны в Сирии, да не только в Сирии, там и иракские беженцы, есть и афганские, и другие. По разным данным, от 3 до 5 миллионов. Эрдоган вроде как с ними не спешил расставаться, но правда говорят, что он просто использовал их как такую пешку в разменной игре. Ему выгодно было пугать постоянно Запад, чего-то требуя от него. В противном случае грозя, что я тебе сейчас 5 миллионов открою границу с Грецией и с Болгарией, и вам отправлю, будете сами с ними как-то расхлебывать кашу эту. А Кылыч Дараглу говорит, что они лежат тяжелым бременем на турецкой экономике. Почему Турция, что логично, должна нести, в отличие от тех же европейских стран, вот это вот тяжелейшее бремя, давайте разделим и это все переложим, как бы сказать, поровну на плечи всех. Ну, конечно, когда простые турецкие какие-то паденные рабочие или там на стройках говорят, что мы получим места вот этих сирийских беженцев, которые демпингуют и сбивают наши зарплаты, как исторически всегда было во многих странах. Вот эта ксенофобная карта им тоже была разыграна достаточно умело. И напоследок еще вот что скажу. Кылыч Дараглу обещал отпустить политических заключенных, а они в Турции есть. И это все тоже очень важно. Вот два очень громких имени. Первый – это Экрем Имамоглу, действующий до сих пор мэр Стамбула, против которого возбуждено уголовное дело, и в декабре 22 года его приговорили к 2 годам, 7 месяцам и 15 суткам лишения свободы. Да сейчас он пока не сидит, дело на апелляции. За что? За то, что он назвал глупостью то, что Эрдоган отменил результаты первых выборов мэра Стамбула, в которых он, собственно, конечно, одержал победу, а Эрдоган это не признал. И второй человек есть, очень известный, его называют турецким Навальным. Это человек по имени Осман Кавала. Он приговорен вообще к пожизненному заключению. Он создатель многочисленных НКО, правозащитник. В первую очередь известен стал как такой общественный деятель и активист, который боролся с уничтожением лесов и полезной городской инфраструктуры, в первую очередь в Стамбуле. Когда он протестовал, помните, много лет назад, против застройки городского там парка Гези рядом с площадью Таксим и так далее. И вот Эрдоган постоянно же говорит о Кавале то, что говорит обо всех своих противниках, что все они связаны с террористами и оплачиваются своими иностранными закулисными покровителями, врагами государства и так далее. Вот все это сильно очень что-то напоминает. Но и позднее, после переворота 16-го года, где было доказано, что он никакого отношения ни к армии, ни к чему к этому не имел, ему вменили в вину очень много других вещей, например, вот эти студенческие митинги, якобы он за ними стоял, и просто по таким общим, нечетко, непонятно сформулированным обвинениям в террористической деятельности, ни больше, ни меньше, да, защита парка или голос в защиту студентов, которые хотят избрать своего ректора, человеку дали пожизненное заключение.
В конце я бы хотел заняться немножко арифметикой. Итак, первый тур. 49,5% набрал Эрдоган. Менее 45% у Кылычдароглу. Есть вообще шансы у противника Эрдогана одержать победу? Потому что арифметика говорит о том, что вот чуть более 0,5% еще набрать действующему президенту, и все, дело в шляпе.
Ну, во-первых, явка была не 100%, а сейчас оба кандидата предлагают неимоверные усилия, чтобы заставить прийти на участки 28 мая тех, кто в первом туре не голосовал. Есть еще и другие кандидаты, третий, четвертый, сейчас неважно их имена, которые могут привести тому или другому лидеру, оба они достаточно такие националисты, своих сторонников. Плюс на стороне Эрдогана, это наблюдатели ОБСЕ заявили, это не я говорю, был страшнейший в первом туре административный ресурс, и, конечно, очень много голосов ему приписали. Так что эти 49,5%, по мнению европейских наблюдателей, это, знаете ли, там до 1 000 000 голосов, которые нарисовали где-то в провинции, где в первую очередь его поддерживают.
Но ресурс может быть и во втором туре?
Да, но, понимаете, когда перевес 60-40 или хотя бы 55-45, ну, там, скорее всего, все понятно. А когда счет идет о долях процента, мы говорим, все действительно висит на каких-то страшнейших политических соплях. Сейчас знаете, что может многое изменить? Малейший какой-нибудь фактор. Данные об инфляции. Не дай бог, землетрясение новое произойдет или в столкновениях с полицией или между собой убьют какого-нибудь студенческого активиста с той или иной стороны. И сразу вот этот маятник может с огромной силой качнуться в ту или иную сторону.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. Теперь и на новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайф». А еще от Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. Продюсер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте, мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».